Бали захватывает небесный престол. Досточтимый царь спросил: «О, мудрый учитель, зачем Верховный Господь, владыка всего сущего, точно нищий просил у Бали три шага земли, и почему, получив желаемое, заключил демона под стражу? Отчего такая несправедливость?» Значит, мы в предыдущих главах, значит, Шукадева Госвами обмолвился, что в одном из своих воплощений Господь пришел в виде коротышки, сына, в виде коротышки сына Акути и Кардамы Муни, по-моему. Не стал убивать вселенского злодея, демона, а просто его обманул. Шукадева Госвами отвечает. Блаженный Шука отвечал: «Низвергнутого с престола и убитого в сражении Бали вернул к жизни знаменитый мудрец Шукра. Благодарный демон принял сына верховного жреца своим учителем, повиновался ему во всем, служил верой и правдой и жертвовал все, что добывал трудами и ратными подвигами. Довольные столь усердным послушанием, сословные жрецы согласились помочь Бали одолеть его заклятого врага, небесного царя Индру. Они совершили над демоном искупительный обряд, омыли его в священной воде под звуки священных заклинаний и провели от его имени особое жертвоприношение, что делает жертвующего неуязвимым для любого оружия. Когда масло коснулось жертвенного пламени, из костра появилась запряженная золотистыми лошадьми и убранная тонкими шелками золотая колесница, над которой развивалось знамя с изображением льва. Подле колесницы лежал позолоченный лук, два колчана с разящими без промаха стрелами и доспехи, подобие тех, что облачают бессмертных богов. Великий правитель Прохлада, которому Бали приходится кровным внуком, одарил своего отпрыска венком неувядающих цветов, а Шукра пожаловал своему ученику звонкую боевую раковину. После обретения ратных даров Бали сердечно поблагодарил великодушных жрецов и знак почтения обошел их кругом. Затем он низко поклонился своему деду, досточтимому Прохладе. Итак, облачившись в доспехи и украшения, Бали с венком на груди зашел на чудесную колесницу и взял в руки сверкающий меч и тугой лук со стрелами. С золотыми обручами на запястьях и алыми сапфировыми серьгами в ушах, сиянием своим он походил на священный огонь. Ратники преисподней, пешие и всадники на боевых слонах и львах силою своей великолепием не уступали своему предводителю. Грозные и жаждущие мщения, они готовы были взглядом испепелить целую вселенную. Протрубив боевую раковину, Бали направил свое войско к столице райского царства. Земля и небеса сотрясались под тяжестью их поступи. Стольный город Индры утопал в тенистых садах, где в прохладе вековых деревьев, ветви которых под тяжестью плодов клонятся до самой земли, а воздух напоен жужжанием хмельных шмелей, обитатели небес предаются всевозможным удовольствиям. Прекрасные подруги богов беззаботно резвились в прозрачных водах лотосовых озер, где мирно плавали пары белых и черных лебедей, журавли, утки и диковинные птицы-чакроваки. Ну, это просто другие виды утки. Город небесного царя располагался на острове посреди святой Ганги, служившей ему естественным оборонительным рвом. Вокруг города, точно огненный вал, высилась зубчатая крепостная стена со смотровыми башнями и площадками для воинов. От золотых врат мраморного дворца, что сотворил небесный зодчий Вишвакарма, точно спицы колеса, расходились широкие улицы. На площадях возвышались просторные палаты для общественных собраний. В небе парили несчетным числом воздушные челны. Вдоль дорог, вымощенных белоснежным жемчугом, стояли уложенные самоцветами коралловые беседки. Юные черноокие девы, легкие нравом, в легких одеждах, освещали город своими улыбками, точно праздничные ночные огни. Ветер разносил по улицам благоухание цветов, вплетенных в волосы небожительниц. Юные подруги ангелов в нарядных одеждах прогуливались по улицам, над которыми плыл белесый ароматный дым благовоний, струившийся из окон, забранных золотыми решетками. Украшенные жемчугом шелковые навесы создавали на улицах тенистую прохладу, над дворцовыми куполами развивались стяги, расшитые жемчугом и золотой нитью. Воздух оглашали крики тысячи птиц, павлинов и других птиц. Повсюду слышалось воркование голубей и жужжание бархатно-черных с золотом шмелей, а в небесной вышине парили воздушные челны с прекрасными ангелами, что пели ласкающими слух голосами песни во славу жизни. В приятную мелодию слагались с разных сторон доносящиеся звуки барабанов, раковин, литавров, флейт и лютней. В ней, значит, в мелодии то и всплывали, то всплывали, то тонули пленящие своей глубиной голоса ангелов. Под эту мелодию двигались точно в танце небожители и их юные спутницы. Воистину, в пору правления шестого Ману небесная столица великолепием своим затмевала Царство Божие. Город тот был закрыт для существ порочных, завистливых, жестоких, лживых, тщеславных, жадных и похотливых. Всякий подданный небесного царя был безупречного нрава и телосложения. К этому мирному городу и подступило несметное войско Бали. Наутро, огласив окрестности раскатистым рыком боевой раковины, пожалованный ему Шукрачарий, царь демонов, начал осаду. Сердца прекрасных горожанок затрепетали от ужаса. Обозрев с крепостной стены число и решимость вражеского войска, небесный царь и его свита спешили просить совета своего духовного наставника, мудрого Брихаспати. «Как прикажешь нам поступить, о светлая душа?» — говорил Индра, склонившись к топам учителя. «Бали, мой ненавистный враг, вновь обратил против меня свое оружие, грознее прежнего. Покуда я предавался празднествам, он обрел силу столь чудодейственную, что вряд ли мне удастся одолеть его своим привычным оружием. Кажется, нет в целом свете власти, способной противостоять мощи темного демона. Уста его разверглись, дабы поглотить весь мир. Язык мечется змеёй по сторонам, грозя слезать вселенную. Глаза горят жгучим пламенем, подобно тому, что пожирает вселенную в конце света. Скажи, милостивый учитель, откуда у моего врага столько силы? Что придает ему уверенности в собственной неуязвимости?» Мудрый учитель отвечал: «О, государь, могущество свое Бали черпает от благословения сынов Бригу. Воистину непобедим воин, который сподобился угодить брахманам. Ты и твои воины бессильны перед могуществом великого витязя. Да и вряд ли кто из тварей божьих ныне способен силой поколебать власть доблестного Бали, ибо силу свою он черпает из того же источника, что и судья смерть, от единосущего властелина. Потому сейчас вам лучше покинуть райские миры и до поры до времени схорониться в дальних уголках мироздания, никем не узнаваемым. Дождитесь часа, когда сила вашего врага обернется против него самого. Ныне власть Бали держится благословениями священнослужителей. Но придет время, когда он возомнит себя самодостаточным государем, независимым от милости свыше. И тогда то, что было не под силу его врагам, сделает с ним его гордыня». Боги покорно послушались наказа прародителя. Приняв обличие других существ, они рассеялись по вселенной и затерялись среди многочисленных ее обитателей. А Бали, могучий сын Верочины, вступил в пределы небесного царства и занял его престол, дабы вершить власть над всеми тремя мирами. И как надлежит вновь заступившему на престол правителю, он под руководством жрецов совершил жертвоприношение коня Ашваметху, возвестив тем самым о своем небывалом величии. Точно полная луна в ночном небосводе среди звезд доблестный царь демонов затмил сиянием своей славы все три мира. Так, благосклонностью искусных брахманов, великодушный Бали добился несметных богатств и несокрушимой власти. Вполне довольный тем, как устроилась его судьба, он проводил дни в беззаботных забавах, почете и роскоши. Не все еще спят.
Все же проснулись.
Все. Окончание главы 15, следующее 16. Есть какие-нибудь вопросы?
У нас вопрос. Махарадж, скажите, слышали ли вы что-нибудь о вкраплении так называемого «золотого века» в Кали-Югу?
Слышал, но не знаю, как к этому относиться. Вкрапление, оно же приходит в умы людей. Оно же не вкрапление. Хорошая погода же не на улице, а в голове. Поэтому даже посреди самых лютых дождей, если у нас есть дожди, если у нас есть зонтик, мы можем не промочиться. Если мы примем прибежище, если мы возьмем зонтик святого имени Господа, который принес нам Шри Чайтанья Дев, тогда влияние Кали-юги не будет на нас иметь действия. И, в общем, и Сати-юги тоже не будет. Золотой век не будет на нас иметь влияние, и ничто не будет иметь влияние. Чем отличается Сати-юга от Кали-юги? Ну, помимо того, что время сокращается, и если в Сати-югу люди жили 100 тысяч лет, то в Кали-югу 100 лет. Но еще тем, что в Сати-югу у людей появляется иллюзия благополучия, что в этом мире можно жить долго и благополучно. В Кали-югу такая иллюзия рассеивается. В Кали-югу у меньшего количества людей иллюзия, что здесь жить хорошо. Только у новых русских. Смотря что под золотым веком понимать. Если понимать увеличение продолжительности жизни и улучшение экономической составляющей общества, то никакого вкрапления нет, а происходит ухудшение, все больше ухудшение и ухудшение. Люди больше болеют, меньше живут, они больше сумасшедшие, больше загрязнения окружающей среды, но если под золотым веком понимать, что кто-то из людей следует дхарме, следует за Махапрабху, тогда можно сказать, что есть вкрапление золотого века.
А что вы вкладываете в понятие сумасшедший?
Сумасшедший? Ну, я прежде всего, для меня сумасшедший тот, кто меня не понимает.
Но она может быть для них
сумасшедшей. Ну, это их проблема. То есть сумасшедший это тот, кто выбивается из общей нормы, некой нормы поведения. Сумасшедший это тот, кто, если в обществе, например, что-то является добром, а что-то является злом, то для сумасшедшего все наоборот. Например, в нормальном обществе употреблять алкоголь, одурманивающие вещества, является безумием. Почему? Потому что кто употребляет это, он становится безумным. Вот. Это в нормальном обществе, но в нынешний век это становится нормой. То есть вот этих вот ненормальных, их становится большинство. И тогда те, кто ведет чистый образ жизни, это убирает за собой посуду, моет за собой, стирает, моется, в конце концов. Таких становится меньшинство, их уже называют сумасшедшими.